Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему Бог допускает страдания? Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепкие, но при этом страдают праведники? Всегда ли мы можем иметь правильный взгляд на проблемы другого человека? Умеем ли мы поддерживать другого человека, когда ему больно? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. И сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И со мной у меня в гостях завсегдатай передачи «Погружение» пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Привет всем слушателям.
Да, все, дорогие друзья, добро пожаловать. Сегодня мы будем говорить про страдания. Неудивительно, потому что мы продолжаем с Петром наш цикл передач «Неидеальные герои Ветхого Завета». И Петр впечатлился, перечитывая книгу Иова. А те, кстати, как удобнее. Вот я знаю два ударения. Иов, Иов. Ты как обычно привык? Иов.
Ну, я смотрю на имена с той точки зрения, вот как вот хоть горшком, лишь бы не в печь. Поэтому Иов, Иов в сути не меняется.
Ты знаешь, я как-то один человек стал делать неправильное ударение моей фамилии, и мне это не очень понравилось. Поэтому тут вот, ну, будем говорить про книгу Иова. Иов такое ударение более, скажем, привычно для русскоязычного читателя Библии. Так вот, мы сегодня начинаем говорить про книгу Иова, и это будет цикл тоже. Поэтому, естественно, она поднимает... Вообще, книга вызывает множество споров, прежде всего, среди неверующих людей, да, тот, кто впервые начинает читать Библию, в общем, сталкиваясь с книгой Иова, у него очень много вопросов, да, и к этой книге, и, в общем-то, к Богу, и к верующим. Часто эту книгу используют протестантские, да не только протестантские проповедники, в общем, проповедники, христианские проповедники, скажем так, как цитатник, да, то есть вот они надергают цитат и подтверждают свои мысли. И мы попробуем разобраться, вот насколько эту книгу можно вырывать из контекста. Если там, ну, ты берешь книгу притч, это вообще сборник афоризмов и цитат, да? То есть, пожалуйста, это вполне корректно, потому что сама книга подразумевает набор, скажем, каких-то крылатых выражений, да, размышлений, таких довольно коротких размышлений, емких. И, в общем, нужно сказать, что книга притч, может быть, мы до нее доберемся. Вот, Соломона мы еще кости не промывали, вот, доберемся и до него, доберемся до книги притч, попробуем о ней поговорить. Но сегодня у нас книга Иова, поэтому, дорогие друзья, присоединяйтесь. Естественно, книга Иова поднимает вопрос не только вопросы страданий, да, почему Бог допускает страдания, причем не просто страдания, почему Бог допускает страдания праведника, да. Можно вспомнить 72-й, если не ошибаюсь, псалом Асафа, да, как благ Бог к Израилю, а я едва не пошатнулись ноги мои, в виде благоденствия нечестивых, да. Вот они соединяются, эти два вопроса, почему страдают хорошие люди, да, я умеренно говорю, я намеренно говорю, что как бы праведник, потому что вот понимание хороших людей у нас разнятся, да, у людей. И здесь вот попробуем, как, кстати, поговорить, а что такое праведность вообще, да, вот кого Бог называет праведным человеком? Ведь Иова Бог называет в начале книги Иова праведным, да? Попробуем в этом разобраться. Не торопитесь, дорогой брат Петр, отвечать на мои вопросы, которые я сейчас прям задаю. Я накидываю, да, друзья, присоединяйтесь к нам. Вот мы сегодня будем говорить, попробуем просто подойти к такой сложной теме, как справедливость Божья, просто начать наш разговор об этом. Как мы воспринимаем разные обстоятельства жизни и так далее, да, то есть и Может быть, попробуем начать разговор о том, что такое поддержка и что мы понимаем. То есть поддержка, ну, дружеская поддержка, да, поддержка близких людей. Вот. Иногда близкий человек так поддержит, в кавычках, что лучше бы молчал, просто молился бы, да. Вот по такие сложные темы будем сегодня говорить. Друзья, присоединяйтесь к нам, вы можете это сделать, написав нам свои комментарии под трансляцией. Сейчас трансляция идет в группе «Я баптист, почему?» и «Главная тема». Вы также можете слушать нас на сайте theos.fm. Но начнем вот с чего, Петр. Да, напоминаю, что у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Начну я вот с чего. Скажи-ка мне, дорогой пастор Евангельской Церкви, в чем на самом деле основная, на твой взгляд, основная проблема книги Иова? Почему ее, на твой взгляд, можно ли ее использовать как цитатник или нет? И в чем проблема такого подхода?
Давай второй вопрос отвечу
сразу. Я тебе тему для проповеди просто подкинул сразу.
Как бы. Да, спасибо. Второй вопрос очень простой. Использовать нельзя, ну, потому что там ты вырываешь... Во-первых, фраза из контекста. Это вот для всей Библии невозможно. Спекулировать можно чем угодно. Но там еще есть момент такой, что в конце автор дает оценку словами Бога тому, что говорили люди. А пока ты читаешь, и вот этой оценки ты не видишь, тебе может показаться, что люди говорят совершенно здравые, благочестивые, важные вещи, и только оценка Бога показывает, насколько они были некорректны в данном случае, скажем так. Вот если уж совсем подойти, чтобы никого не обижать. Вот в данном случае эти слова не так точно описывали Бога, как слова Иова. А вот если читать всю эту книжку, то ты можешь увидеть, что слова Иова там, ну, весьма неблагочестивые. Они вид благочестия в принципе не имеют. Вид благочестия имеют слова друзей, причем такого серьезного благочестия, они там заступаются за Бога. А Иов, наоборот, защищается, оправдывается, неистовствует. Вот это слово, оно там присутствует. То есть он ведет себя неадекватно, но адекватно согласно своему состоянию на тот момент времени. И, конечно, мы не можем вырывать из контекста слова, мы не можем использовать Иова как цитатник, если только мы эту цитату не используем вот в том смысле, в котором ее использовал автор, вот как он хотел показать. Да? Вот. А первый вопрос, или вообще гора вопросов, которых ты поднял, я бы сказал так, что книга Иова, она, по моему мнению, она говорит о страданиях, но страдания здесь проходят, скорее всего, фоном. Вот когда я изучал экзегетику или вообще там вот как разбирать Писание, то меня учили, ну, довольно-таки, как мне показалось, простым вещам, но они очень полезны. Если Писание, маленькая книга, уделяет внимание, много места уделяет чему-то, то на это стоит обратить внимание. Повторение или большой объем информации, который вот в данном конкретном случае дан, на это стоит обратить внимание. Самое большое вот в этой книге и вот в этой поэме место занимают споры друзей Иова. И по моему мнению, ну, на сегодняшний день, я могу ошибаться, я же там не истина в последней инстанции, именно споры друзей с Иовом являются центральной частью и, скажем, то, что хотел автор передать нам и показать, как вот, ну, как люди относятся к тому, что случается с другими людьми, да, или вот как ты говоришь, как мы можем оказывать поддержку. Вот. И вот по объему вот это самое центральное место, если мы только объем возьмем. Вот. Ну и по смыслам. Просто мы привыкли говорить о книге Иова о начале, о конце, и что-то в середине очень много всего такого, и мы эту середину не особо любим, не особо вчитываемся, не особо воспринимаем, потому что нам кажется, что одно и то же. То есть Иова обвиняют, он оправдывается. Но если мы внимательно вчитываемся, то мы можем увидеть как нарастает накал обвинений. То есть с осторожных друзья переходят вот где-то к середине книги, они уже переходят к серьезнейшим обвинениям Иова. Для них вот Иов виновен. Иов защищается из последних сил. И он, когда защищается, когда он дает ответы, мы можем увидеть, то, ну, прочитать то, как он себя чувствует после слов его друзей. Если не брать вот этого внимания, мы можем упустить колоссальный пласт, который, вот, который передает автор, и который мы упускаем просто потому, что мы хотим получить ответ на один вопрос. А зачем же он страдал? Вообще, там нет ответа на этот вопрос, зачем он страдал. Вот если ты внимательно, ну, мы все, я уверен, мы все внимательно читали, так вот давай вспомним. Вообще-то история начинается с того, что нам показывается то, что не видно никому из героев книги этой, то есть разговор врага и самого Бога, да, вот эта завязка. Там показана причина того, что будет происходить с Иовом. И в конце мы уже знаем, что Иов получает от Бога благословение. И вот это, нас интересуют вот эти два момента. Вот они и все. Но если, если мы внимательно будем читать, то мы увидим, что вот эта завязка, она в конце никак не заканчивается. История на самом деле заканчивается не... Вот если бы я писал, я бы сказал, что... И вот тогда, когда враг опять пришел к Богу, и Бог ему сказал бы, ну ты понял, что Иов крутой? И этого нет. То есть автор вообще меняет повестку. То есть он начинает с одной повестки, а заканчивает отношениями Иова и Бога. То есть и получается, что мы как бы не получаем мы ответа на вопрос, зачем он страдал. То есть вроде как бы начинается с одного, заканчивается другим, а центральная часть – это вообще взаимоотношения людей на фоне страданий одного из них. И вот это, мне кажется, ну не то, что большая ошибка, а на сегодняшний день я не могу ответить, зачем Иов страдал. То есть вот нельзя так однозначно сказать, зачем Иов страдал. Я могу сказать, что вот эта вся история показывает нам, как мы можем неправильно относиться к страдающим людям, да. Как мы можем усугубить их боль и страдания, да. Как мы можем быть отвратительными друзьями и пасторами? Да. Как мы не умеем душепопечительствовать? Да. И это история о мужественном человеке, который, несмотря на все давление окружающей среды, пытающийся доказать, что он грешник, все-таки отстаивает свою позицию. Сколько мужества требуется? Вот ты знаешь, я вот снова перечитывал и перечитывал, я удивлялся, откуда у него столько смелости и честности не поддаться давлению друзей. Люди меняются под влиянием других людей. Иов не изменился, остался честным. И это тоже удивление. Это тоже момент, который мы можем упустить, если погонимся вот за каким-то общим смыслом. А это литературное произведение, которое нужно вчитываться, смотреть детали и наслаждаться, и утешаться. Потому что там много утешительных моментов, особенно для людей, которые... хотя бы отчасти сейчас разделяют состояние Иова. То есть его нужно перечитывать не для того, чтобы получить ответ на вопрос, а его нужно перечитывать для того, чтобы получить утешение в тот момент, когда тебе больно, и ты не находишь понимания у близких. Вот это действует стопроцентно как лекарство. Извини, я вот отвечаю на твой вопрос, ушел слишком далеко.
Да, как-то я задумался даже. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что Теос Медиа – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование в ссылку для того, чтобы как это сделать, вы можете найти в описании к этому эфиру. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию больше людей может услышать наши эфиры. Конечно же, услышать просто Евангелие Иисуса Христа. Мы продолжаем наш разговор с пастором Евангельской Церкви, Московской Евангельской Церкви, Благодать Божия Петром Морозовым. И мы начали, в общем-то, разговор о, наверное, одной из самых сложных книг Библии и Иова. Да, одной из самых сложных, наверное, и в Ветхом Завете, прежде всего. Да? Там-то, в общем-то, как бы Ветхий Завет нам предоставляет достаточно много сложных книг для нашего понимания. Я, знаешь, о чем хотел, о чем я думал, когда ты все это говорил, да? Я помню лекции по античности моего преподавателя, вот, и значит, я помню, что он лекции про античность начинал вот с чего. Он говорит, что вы знаете об античности? Что мы знаем про античность? Как бы худо-бедно 50% могли вспомнить Одиссея, и больше помнили, что он циклопа, значит, ослепил. Вот. За что, а что потом было, даже немногие знали, да, что он потом с Посейдоном, в общем-то, стал разбираться, потому что циклоп был его сыном. Ему, в общем-то, вот и все. Да. И как раз он говорил, он, во-первых, он нам рассказывал о том, что такое древняя поэзия, античная поэзия. Да. И уже потом мы стали приступать, он стал говорить вообще, как работала литература, древняя литература, да, античная литература, вот, античность, ну, как бы античные поэмы, Иов – это самая древняя книга Библии, это раз, да, как бы по одним из, скажем, по одной из версий книги Иова происходит время, это, значит, книги происходят во времена Авраама, а некоторые толкователи считают, что еще и раньше, да, это поэма, да, ну, нужно сразу, как бы, я почему это говорю, потому что, мне кажется, это очень важно, когда мы читаем книгу Иова, потому что мы часто, читая Библию, мы ее читаем как один какой-то такой неразрывный текст, при этом, значит, мы ее читаем еще и с точки зрения того, что это вот, ну, как бы книга, которая становится для нас такими тематическими кусками для христианской проповеди. Да? Это неверно в корне по отношению к Ветхому Завету, да, потому что вырви один эпизод из главы, достаточно большой эпизод, но все-таки эпизод, из контекста просто главы, я уж молчу, что важен контекст книги, важен контекст времени, все, вот все эти контексты, да, и ты получишь совершенно другой, ну, ты, другой смысл, да, то есть там в Ветхом Завете, ну, в Новом Завете тоже очень важно, да, но в Ветхом Завете контекст очень важен, архиважен. И вот что я думаю. Во-первых, книга Иова – это прежде всего боговдохновенный текст. Да? Он говорит нам очень важные вещи, которые Бог хочет сообщить человеку. Во-вторых, для меня книга Иова, конечно же, это, наверное, одна из самых актуальных древних поэм, ну, она очень актуальна и очень современна, да, то есть, когда я читаю книгу Иова, я думаю, что, ну, ее писал мой современник, несмотря на то, что вот она написана про времена, которых, в общем-то, даже исторических источников, кроме Библии, не сохранилось, да, там эпоса Гильгамеша, может быть, может нам что-то сообщить про те времена, да, как бы самый древний, наверное, один из самых древних источников известных науки, да, истории, исторической науки. Вот. И когда мы говорим про поэму, то вот ты назвал о том, что сердцевина этой поэмы, да, в литературе, ты прости, это называется кульминацией, да, является взаимоотношение, то есть разговор друзей, да, и мы знаем, что там двое мудрых, значит, один не очень считается молодой, да.
Ну, то есть, нет, друзья... там появляется четвертый, неизвестно
четвертый,
откуда.
Да. Да, потом. Он подошел потом, как бы, вот, что называется, да? Смотри, вот я просто к чему. Я сейчас закончу свою литературическую тираду. Я знаю, что сердце твое томится и пылает высказать все, что ты хочешь высказать. Я к тому, что вообще вся композиция этой книги, композиция, прошу прощения за столь, там, значит, научный термин, да, это то, как построено, то есть это вся архитектура, то есть весь план этой книги и так называемые, значит, вопросы, которые остались без ответа, на самом деле Бог отвечает на этот вопрос.
Как?
А вот другой вопрос, как он отвечает, да? Потому что Иов, этот вопрос, кроме того, что, значит, вначале этот вопрос, который задает сатана, да, Богу, даром ли праведен Иов, да?
Вот. Ну, давай, Олег, Игорь, давай вот, знаешь как, я тебе так скажу. Давай мы не будем пока отвечать на этот вопрос, за что страдал Иов. Давай мы просто с самого начала вот вернемся и просто посмотрим на первые две главы. Чего хочет сказать автор, который потом так долго и многословно показывает нам препирательство друзей с Иовом?
Я согласен. Да, просто... ты же ведешь библейские разборы в церкви, правда ведь?
Ну, а?
С чего начинается любой библейский разбор?
Вот с чего начинается? Моя работа.
Вот, с чего начинается любой библейский разбор? Ты даешь обзор, да, небольшой. Да? Из чего вообще эта книга состоит? Да. Но у нас разговор все-таки, но я вообще не, в других бы случаях я промолчал, в этих не могу, прости. Да? Почему? Потому что очень важно, вот ты сказал про кульминацию. Вообще, на самом деле, я в этой книге вижу как минимум 3 сюжета очень важных, даже 4 сюжета. Да? Первый сюжет – это сюжет такой сказочно-мифологический. Это не означает, что это не было в реальности, в духовной реальности. Это означает, что это такая, скажем, прием, который очень хорошо иллюстрирует все остальное. Да? Это встреча Бога и сатаны. Да? Сатана приходит среди ангелов. Да? Второй сюжет – это, собственно говоря, жизнь Иова, его страдания. Третий сюжет – это, собственно говоря, друзья Иова. И это, я бы сказал, что это произведение в произведении. Это пьеса внутри поэмы, да, драматическое произведение. То есть это приходит, друзья начинают его так утешать, что, в общем, Иов не выдерживает и начинает дискутировать. То есть это поучение, там есть монологи, есть диалоги, да, значит, отвечайте мне, да, говорит Иов. То есть это вообще взаимоотношения. Друзья Иов, скажем так, да. И уже четвертый – это взаимоотношения Бога и Иова, то есть это разговор Бога и Иова, где говорит в основном Бог, в общем. Не, ну, нужно сказать, что Иов задает вопросы, да, и Бог на них отвечает. И уже вот пятый сюжет – это концовка, да, к чему все это приходит, как почему, ну, вот что говорит Бог об Иове и о друзьях и так далее. Да, вот видишь, как минимум мы увидели там 5 сюжетов внутри одной книги. И мы попробуем сейчас заглянуть только в самое начало, да, в первый сюжет, то есть взаимоотношения, то есть в разговор Бога и сатаны. Вот, пожалуйста, если ты хочешь в эти две первые главы, входи, расскажи, почему они важны.
Ну, ты знаешь, Игорь, надо сказать, что когда ты рассказываешь о том, что это самая древняя книга, о том, что это поэзия, о том, что, ну, как бы, у нее есть свой литературный план, я соглашаюсь с этим, но я думаю, что это важно привязать сейчас к нашему разговору. Да, действительно, книга древняя, но ты читаешь ее сегодня, ты сам это свидетельствуешь и говоришь, что как будто ее пишет современник. Почему? Потому что книга об отношениях. Потому что мы сталкиваемся с такими же взглядами. Ты удивишься, но взгляды друзей можно привести к одной очень модной тенденции в некоторых церквях. И мы даже потом, если мы будем разбирать, мы даже назовем эту тенденцию, да, как назвать взгляды друзей. Поэтому да, это актуальная книга. Поэзия, да, у нас все пророки поэты. И от этого, от того, что это поэзия...
Я могу с тобой поспорить тут, но допустим.
Да, допустим. У нас что не пророк, то поэт, да. И получается, что у нас поэзия нисколько не отменяет того, что это истина, и, скажем так, наоборот, некоторые истины, выраженные в поэзии, более подчеркнуто или, скажем так, более правильно или красиво излагают эту самую истину.
А где ж я сказал, что поэзия – это не истина, ты мне объяснил? Вот мне просто, это очень интересно. Я когда, знаешь, на одном из церковных библейских групп говорил о том, что если рассматривать это, ну, с филологической точки зрения, вот здесь вот так, вот так, вот так. И, значит, один из пасторов, значит, а его, видимо, там задело, что я тут вот, ну, типа бравирую знаниями, да, а он говорит, а если смотреть с точки зрения строительства, а если смотреть с точки зрения, я говорю, одно другому не противоречит. То есть то, что это поэтический шедевр, это не противоречит тому, что это боговдохновенный текст, ну, сообщающий нам истину, да, о Боге.
Очень, очень хорошо, очень хорошо. Хорошо, молодец. Я просто к тому, что я
Я закончил свою проповедь, как бы теперь ты можешь.
Я сталкивался в жизни с людьми, которые мы спорили о самом начале Евангелия от Иоанна, ну и мы говорили о богодухновенности, о том, что Иисус Бог, и человек не соглашался, и он сказал, ну это просто это поэзия, как ты можешь, вот, это поэзия. И он как-то низводит ее. Ну, раз поэзия, значит, не истина. Поэтому я страхую тебя сразу и говорю, что поэзия может быть истиной. И чаще всего поэты выражают истину вот таким образом, и это более даже явно, чем если бы мы говорили прозу. Вот. Поэтому, конечно, это поэзия, конечно, это поэма, и истина здесь очень интересно подчеркнута.
Еще и один довод в пользу поэзии, последний, да? Великий поэт переходной поры, русский переходный поэт, Гавриил Романович Державин, да, тот самый, который Пушкина заметил, гроб сходя благословил, да, по свидетельству самого Александра Сергеевича, человек, благодаря которому, собственно говоря, мы знаем, что такое гений Пушкина, потому что это из державинской поры, выходящий из 18-го, из 19 века. Так вот, он, чтобы сообщить, чтобы сказать правду власть придержащим в своем времени, он использует для этого псалмы, он использует для этого Слово Божие. У него другого метода рассказать истину и правду о жизни, как только начать со Слова Божьего, нету. Теперь можешь говорить.
Но ты должен был закончить вот этой тирадой «Поэт в России больше, чем поэт». Тогда уже было бы все понятно. И вот мы видим картинку, которую нам показывает автор, и которую не видят все участники вот этого большого грандиозного спора, который долго и подробно расписывает автор. Он показывает некоторое собрание сынов Божьих, среди которых сатана, и там вот есть диалог создателя и сатаны, и он касается праведника, и из этого диалога можно вот как бы вывести пару вещей. Значит, видел ли ты? Видел. Как он тебе? Да он корыстен. По сути дела, когда мы сталкиваемся с врагом, то враг всегда видит плохое, всегда пытается очернить, всегда пытается обвинить. То есть дело сатаны живет поныне, и оно заключается в том, чтобы сделать человека более плохим, чем он даже есть на самом деле. А вот Бог здесь выглядит тем, кто ищет доброе и хорошее в человеке. И вот он это замечает. И вот он это поддерживает. И он это пытается взрастить. То есть мы видим два взгляда на человека, один из которых всегда видит только плохое, только пытается найти корысть. Да, и вот не из-за корысти ли он праведен? Да? Этот вопрос вообще можно задать всем. И я с этим сталкивался в нашей жизни, когда один из моих оппонентов как-то сказал, да все вы следуете за Богом, потому что вы ищете вот этих самых благословений. Если бы их не было, то вы бы и не следовали. Он тоже вот у него такой взгляд интересный, что мы корыстны. Более того, я тебе хочу сказать, что когда ты приходишь на собеседование, и когда тебя спрашивают о мотивах твоих, то самыми классными мотивами для работодателя и самыми понятными мотивами для работодателя будет твоя корысть. Когда ты говоришь, я работаю для того, чтобы вырасти в большого специалиста-начальника, потому что мне нужна квартира, машина, я люблю красивый образ жизни. Ты будешь очень понятен, ты будешь очень, ну, как бы, принят. И как бы вот это вот то, что и есть. То есть корыстный человек нам очень нужен, он из-за этой корысти будет очень трудолюбив. Когда же ты приходишь и говоришь, что я просто люблю свою работу, у многих людей вопросы. Потому что многим это непонятно. Этот взгляд очень распространен в мире. Когда видна какая-то корысть у человека, то тогда этот человек становится более понятным, более, ну, более прогнозируемым, и это вот нормальный человек. Другое дело христиане. Почему они делают добро? Что ими руководит? Нет, у них есть какая-то корысть. Они корыстные ребята, просто мы не до конца их еще раскусили. И вот этот взгляд автор подчеркивает, и он делает это довольно-таки гениально и просто. Он благочестив только потому, что ты его благословляешь. Позволь мне отнять у него все, давай его проверим. Вот и все, вот и вся завязка. И вот этой завязки, к сожалению, не видят друзья. И, к сожалению, очень часто не видим мы, когда с человеком что-нибудь случается. Для нас очень важно, как и для друзей Иова, закон причинно-следственной связи. Если в твоей жизни что-то сломалось, то ты виноват. Или ты грешен. Даже когда что-то случается, самое большое, что мы спрашиваем, где же я так нагрешил? Или за что мне это? И мы упускаем, что невидимый мир оказывает влияние на видимый мир. Все, что я понимаю из вот этой вот истории, вот из этого начала, что невидимый мир оказывает влияние на видимый мир, и мы даже не знаем настоящих причин происшедшего. И вот это, мне кажется, очень важная вещь, которую каждый верующий, если он верит в невидимый мир, если он верит в Царство Божие, если он верит в Бога и в сатану, и верит, что есть его враг там, или наш враг общий, да, то он должен понимать, что невидимый мир так или иначе оказывает свое влияние. И не брать это в расчет, не брать это во внимание, когда с человеком происходит какая-то беда, ну просто как минимум неразумно. Как минимум неразумно. И в этой связи мы становимся на одну полочку с друзьями Иова, потому что для друзей Иова есть только один показатель, что Иов грешен. Какой это показатель? С ним случилась беда. Раз с ним случилась беда, то он грешен, потому что в их головах, как и в наших головах, почему-то существует парадигма. Бог сейчас и здесь наказывает грешника.
Слушай, ну ты же знаешь, так, что в церкви, ну, не у всех, скажем так, но есть, скажем, такое очень популярное мнение о том, что если человек заболел, то это будет наказание, да? Что болезнь ему дана как наказание. Вот, ну, и это не основано на священном... То есть это основано на каком-то выдернутом из контекста, да, месте священного писания, да?
Ты будешь удивлен, когда мы изучали... Я уже говорил, мне кажется, об этом. Когда мы изучали психологию преподавателя, он сказал так... Вы знаете, существуют разные взгляды, и вот в мире существуют, ну вот люди так думают, они так, ну, то ли это из религии, говорит, он пришел, я учился в светском заведении, да, и он говорит, что если с человеком случается какое-то несчастье, то другие, глядя на него, подспудно думают так, не зря, значит, где-то он нагрешил, не бывает наказания без вины. Вот что, собственно, делают друзья. Они смотрят на то, что случилось с Иовом. У них в головах праведный Бог, который не может позволить, не может он наказать праведника. Не может просто. И они, не зная, согрешил Иов, не согрешил, никто им не рассказывал о его грехе, нигде в Ютубе они не подсмотрели за ним, да? Никто не свидетельствовал о том, что Иов плохой. Они берут только то, что с ним случилось несчастье, и говорят, ты грешен. Причем сначала аккуратно, а по мере сопротивления Иова они усиливают это влияние. И где-то даже там говорится, ну, довольно-таки серьезное обвинение выдвигается против Иова. Очень серьезное. И получается, что когда люди смотрят на то, что происходит с другими людьми, на его несчастье, на разрушенную жизнь, на разрушенные, ну, что угодно, да, судьбы, они говорят, ха, ну, во-первых, он сам виноват, во-вторых, он грешил, и, в-третьих, его нужно научить правильно жить. И никто не берет во внимание, что существует враг, что существует потусторонний мир, что он, вот по мнению автора вот этой книги, одной самой древней книги, Библии, да, а по, ну, я так понимаю, что она одна из самых древних книг вообще человечества,
да.
По мнению автора этой книги, очень такого взрослого дядьки для нас, тот мир имеет влияние на наш. И не все, что случается в этом мире, вот напрямую связано с нашим нравственным состоянием. И получается, что когда мы не берем этого внимания, мы просто ошибаемся. Мы в своих предположениях ошибаемся. И когда друзья приходят к Иову для того, чтобы объяснить ему, что ему нужно покаяться, и Господь ему все вернет, Иов мало того, что не получает никакой пользы, для него это больно. В некоторых местах, вот перед ответом он говорит, я такой же, как и вы. Почему он говорит, что я такой же, как и вы? Потому что он чувствует себя ниже, чем они. Вот представь себе, в современном мире просто ситуация. У человека несчастье, развалилась семья, а у кого-то семья не развалилась. Само то, что семья развалилась у человека, ну там, с него можно спросить, конечно. Вот, но она делает его ниже, чем тот, у кого сохранилась семья. И вот приходит тот, у которого сохранилась семья, и начинает спрашивать, ты как грешил? Ну-ка, давай рассказывай. Что привело к развалу твоей семьи? Где ты согрешил? И это делает его выше. И Иов, получается, в такой же ситуации находится. Он говорит, ребята, да, я не ниже вас. Я такой же, как вы.
Вот ты
Почему
говоришь...
вы решили...
Прости, вот ты говоришь, что мы будем про первые две главы, а сам уже улез чуть ли не в,
да,
эту,
да, да.
Просто, в третью просто, часть.
Это первое, это прям как раз разговору самое начало, шестые, пятые, седьмые главы, да. Так вот, первые две главы, они оказывают влияние на всю книгу, потому что их не видно. Мы, как читатели, видим, но персонажи этой книги, они не видят, вот этой пьесы, как ты сказал, они не видят этой, они не понимают. Но мы понимаем. И все равно поступаем, как персонажи этой пьесы. Все равно чувствуем себя выше тех, с кем случилась беда, несчастье. Чувствуем свое право дать наставление. Чувствуем обязательство рассказать им о том, что Бог праведен. Вот обязательно сказать, надо покаяться в грехах. Вот. И этот момент, он современен, он актуален. И я так понимаю, поскольку существует человечество, он никуда не денется. И поэтому каждый человек, который вот читает, ну, который находится в такой ситуации, может найти утешение и сказать себе, да это было и 4 тысячи лет назад, и 3 тысячи лет назад, и 2 тысячи лет назад, и 1000. И сегодня также люди поступают с теми, с кем случилось несчастье. Это нормально для людей. Потому что они не берут в расчет то, что существует невидимый мир, который оказывает на нас влияние. Вот что автор, мне кажется, хочет сказать первыми двумя главами.
Вот ты знаешь, я тоже чуть-чуть вперед забегу, и я думаю, что древние драматурги, они, обладая религиозным сознанием, они в принципе понимали, что любой конфликт, когда мы обращаемся, например, к античной трагедии, да, а Иов можно назвать античной трагедией за исключением одного момента, в том, что как бы собственно, условный хэппи-энд, несмотря на то, что вот я себе не представляю жизнь человека, который пережил вот это все, да, и что он никогда не возвращался мыслями к тому, что было с ним, что было с его женой, с его детьми, с тем, что, через что он прошел, да. Но уверен, что тот Иов, который в конце, это не тот Иов, который в начале. Вот я 100% уверен, да. Но вот я к чему? К тому, что как раз древние драматурги, они прекрасно понимали, что вот они умели привести к весь всю пьесу к трагедии, а что делать дальше, они не знали. То есть дальше должно быть разрушение. И у них один вывод был. И этот прием, который сегодня очень сильно критикует, например, в теории литературы, он называется «Бог из машины», да? То есть вот главный герой загнан, знаешь, вот в такой, загнан в угол, и все. Ну, а дальше что? А, ну, по-человечески ничего. Древние драматурги, и Ты знаешь, я думаю, это говорит не об их бессилии, а о том, что они были несовершенные драматурги. Они как раз понимали, что единственный ответ на это, только один может быть ответ. И это Бог. Вот человек, попадая в ситуацию, когда он бессилен вообще что-либо изменить, бессилен вообще не только перед обстоятельствами, но и перед тем, что творится у него внутри, вот ответом может быть только один. Это Бог. Ответ на это. Но до этого состояния, слушай, ну...
Что могу сказать тебе? Что когда вообще показано, вот для меня, современного человека, живущего там не 4 тысячи лет назад, там, да, читать о том, что вот есть какой-то спор между силами небесными, и там как в рулетку разыгрывается жизнь человека, для меня это немыслимо. Для меня это немыслимо. Я не могу представить себе ни такого Бога. Я просто его по-другому знаю. Он открывается мне по-другому в Писании. И эта книга, она вот для меня это действительно... Автор хочет что-то проиллюстрировать. Поэтому вот первая часть и последние части, они довольно-таки схематичны. Там можно взять какие-то мысли, идеи, но то есть, это больше похоже на аллегорию, на какие-то образы, чем представить себе, что жизнь человеческая просто разыгрывается в рулетку. И для меня вот сегодня вот просто так, ну давай, пойди, отбери у него все. Отобрал все, все еще верит в меня. Ну хорошо, давай, забери у него здоровье. Но для меня это немыслимо. То есть потому что сегодняшний человек читает, и мы не очень понимаем, как мыслил человек там 4 тысячи лет назад, 3,5, да, как он мыслил, почему он вообще это изобразил. Но одно мы точно можем знать, и одно точно вот для нас должно дойти. Вот тот мир оказывает влияние на наш мир, на видимый мир. И он имеет это влияние. И каким-то образом это сказывается на нашей жизни. И все, о чем спрашивает Иов, буквально... Ну, давай, нет, не будем об этом сейчас говорить. Но то, что случилось с Иовом, это результат того, что произошло в том невидимом мире. Это не результат его жизни, это не результат жизни его детей, это не результат того, что он был праведен или того, что он был грешен. Это не результат того, что видели люди. Это вообще его касалось опосредованно. Это результат извечного, прости меня, спора между силами добра и силами зла. Вот по-настоящему эту мысль я на самом деле еще первый раз у Льюиса подчеркну, потом у других авторов, но у Иова она развернута очень и очень интересно. По-настоящему спор идет между Богом и сатаной о том, какой человек. Добрый или злой? Хороший, бескорыстный или плохой, корыстный? И вот это вот противостояние, вот эта попытка доказать, какой человек, вот эта война, которую мы не видим, вот этот извечный спор, которого мы не знаем и который нам открывает автор, оказывает влияние вообще на все человечество. И не брать этого внимания, ну, как минимум, глупо. Упрощать мир до... Вот наш мир, наши взаимоотношения с людьми до причинно-следственных связей неразумно, мне кажется. Особенно в церкви, особенно там, где люди верят в невидимый мир, да, в невидимого Бога, в духов злобы поднебесных. Они читают слова апостола Павла о том, что идет война, о том, что наша брань не против плоти и крови. И все равно они мы руководствуемся законом причинно-следственной связи во всем, не допуская ни грамма того, что тот мир оказывает на нас влияние. А автор открывает и показывает, ребята, вообще-то спор идет между сатаной и Богом, где Бог отстаивает человека, где Бог видит и верит в нем, и видит много хорошего, и верит в него, и надеется, и он любит человека. А сатана ненавидит и пытается сказать, ты сделал что-то плохое, да посмотри, они все корыстные. Ведь Иов – это всего лишь один пример, то есть один человек. Но спор идет о всем человечестве, о каждом из нас. И все, что сатана пытается сделать, доказать не только Богу, но и себе, что мы плохи. И у него, надо сказать, это получается, он делает это давно, исправно, он трудолюбивый в этом смысле. И мы ему помогаем. Но Бог даже, несмотря на все это, продолжает верить в нас. И вот эта вот завязка, она оказывает влияние, мне кажется, на всю книгу. Вот эта завязка должна нам открыть глаза и оказать влияние на нашу жизнь. Потому что если мы пытаемся доказать, что кто-то плохой, то чью работу мы выполняем? Если мы пытаемся обвинять, видеть корысть, видеть второе дно у человека, если мы не видим ничего хорошего в нем, то чью работу мы выполняем? И наоборот, когда мы верим бесконечно, когда мы продолжаем прощать, когда мы продолжаем уговаривать делать добро и продолжаем терпеть, милосердствовать, то мы тогда понятно, какую работу выполняем, на чьей мы стороне. Вопрос, оказывается, состоит не в том, чтобы соблюсти свою праведность какую-то, а в том, как мы вообще относимся к человеку. Извини, забегу вперед, далеко вперед, в конце, там, перед словами Элиуя, Иов говорит о том, как он праведен был. И там, да, он закрывал глаза, но в основном текст идет о том, как он относился к другим людям. Его праведность заключалась в том, как он относился к другим людям. Так вот, наша праведность, она очень часто заключается в том, как мы относимся к ним, как мы их воспринимаем. Вот враг нас воспринимает как злых, корыстных, никчемных людей. Бог нас воспринимает как то, во что можно вкладываться и то, кому можно поверить. И первые две главы, ну, точно должны оказать на нас влияние. И должны вот постоянно, мы должны вспоминать об этом, что есть сатана, который пытается нас уличить, поймать, соблазнить, а потом еще и ткнуть вот в то, что он нас соблазнил лицом. И Бог, который бесконечно в нас верит, который доверяет и который пытается сказать, что нет, человек-то хорош. И вот это вот потрясающе. И мы упускаем этот момент.
Знаешь, как минимум две вещи я бы хотел. У нас же время подходит к концу. Вот. Две вещи мне бы хотелось все-таки сказать об этом. Да? Во-первых, когда мы читаем книгу, и все книгу Иова воспринимают как книга о том, почему страдает праведник. Да? И все время вспоминают Иова. И если почитать, например, Иакова, он тоже ссылается на Иова, да? Например, Иова в пятой главе, в заключительной. Иова вспоминают как бы те или иные, да, новозаветные авторы. Да. Но мне кажется, вообще книга Иова, во-первых, говорит о том, что такое, о природе праведности. Потому что вот это Божий взгляд на праведность и взгляд сатаны на праведность. И самое интересное, что я сейчас скажу страшные слова, и как бы вот...
Иди дрова собери сначала, чтобы было вот, на чем жечь.
Да, значит, потому что часто некоторые верующие, подчеркиваю, некоторые верующие встают больше на, скажем, сторону противника, чем на сторону Божьего взгляда. Потому что Божий взгляд как раз показывает, что праведность – это не в наших часто поступках. Мы нуждаемся в правильных поступках. Мы нуждаемся в том, чтобы идти путем святости. Но Бог видит как раз путь святости, святый досвящается еще. Да? Бог видит путь святости в построении вот этих доверительных отношений с Ним. Да? А сатана как раз тыкает в том, что вот ты говоришь праведный, а он вот такой, а он вот сякой, а он сомневается, а он вот делает вот это, а вот отбери у него, будет ли он тебя благодарить, да? А Бог как раз видит не в этом, да. Конечно же, безусловно, мы должны стремиться, да, святый да освящается еще, опять же говорю, да. Но Бог как раз нашу праведность видит не в... И вообще для него природа праведности – это в отношениях с ним, да, в полагании на него, в доверии ему. И именно потом уже, там небольшой спойлер, концовка именно такая. Именно поэтому Бог отвечает так Иову, как он ответил. Ну, в общем, мы много вопросов поставили сегодня. Напоминаю, друзья, у меня был в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Мы только начали наш разговор о книге Иова. Книга действительно очень я хотел сказать сложная, нет, наверное, это книга очень многослойная, и, конечно же, там поднимается огромное количество тем, но тема, которую мы в будущем хотим с Петром поднять, это тема, умеем ли мы поддерживать другого. Умеем ли мы поддерживать другого, и умеем ли мы, и действительно, когда мы поддерживаем другого, тогда мы говорим слова поддержки, то, как, знаешь, я как-то меня послушал один мой друг и сказал, ну, мой диалог с каким-то человеком, который, значит, ну, со мной спорил, он говорит, ты говорил все правильно, но не в том духе. Так вот, в каком духе мы это делаем? Большое спасибо, Петр, что был сегодня с нами. Дорогие друзья, каждый четверг мы говорим о евангельских верующих и о том, во что мы верим в программе, в передаче «Погружение». До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.